новостей на волнах Радио Свобода. С последними известиями нас знакомит моя коллега Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 16 июля, понедельник. В студии Михаил Соленков. У нас за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Россия и договор об обычных вооруженных силах в Европе. Указ президента Путина, приостанавливающий действие этого договора. Мы расскажем, что это означает для рядовых россиян, а также комментарии экспертов, как теперь будут складываться отношения России и Запада. Еще одна тема – это коррупция в России. Чиновники на скамье подсудимых. Сразу несколько приговоров коррупционеров будет оглашено на этой неделе. Два из них сегодня. Итак, подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в программе «Свобода в 9». Итак, Россия приостанавливает участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе, сокращенно ДОВСЕ, и связанных с ним международных договорах. Указ об этом подписал в субботу президент России Владимир Путин. В документе подчеркивается, что решение принято, цитирую, «в связи с исключительными обстоятельствами, затрагивающими безопасность России». Конец цитаты. На Западе решения Москвы разочарованы. Однако эксперты не предсказывают ухудшения отношений России, с одной стороны, и Европы и США, с другой. Над темой работал мой коллега Мумин Шакиров.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе был заключен еще до развала Советского Союза. В декабре 90-го года в Париже это соглашение подписали страны организации Варшавского договора и члены блока НАТО. Согласно документу, ограничивались 5 категорий обычных вооружений. Боевые танки, бронемашины, артиллерия калибра 100 мм и выше, боевые самолеты и ударные вертолеты. Для каждой из групп государств, входивших в Североатлантический альянс и Варшавский блок, предусматривались коллективные уровни вооружений. Через год после вступления договора в силу Советский Союз развалился, и некоторые пункты документа потеряли смысл. В 99-м году в Стамбуле на саммите ОБСЕ был подписан обновленный вариант соглашения. На его основе планировалось перейти от блоковой структуры договора к национальным и территориальным уровням вооружений и техники для каждой страны-участницы. Но ратифицировали новый вариант документа только 4 страны – Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Грузия и Молдавия отказались, настаивая на выводе российских войск и военных баз со своих территорий. Это предполагали так называемые «стамбульские договоренности». 14 июля 2007 года президент Владимир Путин подписал указ о том, что Россия приостанавливает действие договора и документов, связанных с ним. О том, когда это решение вступит в силу, рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Кисляк.
В соответствии с условиями договора, наши шаги построены таким образом, что практическое действие мораторий вступит в силу через 150 дней после подписания указа президента.
Запад негативно отреагировал на это решение Москвы. В Польше заговорили о возвращении России ко временам холодной войны. Из Варшавы Алексей Дзиковицкий.
По мнению одного из ведущих польских экспертов в области вооружений, бывшего замминистра обороны Польши генерала Станислава Козия, решение России является опасным для Европы и мира, поскольку нарушает существовавшую до сих пор стабильную ситуацию.
Путин
решил воспользоваться тем, что на мировых рынках дорожает нефть и, соответственно, укрепляется позиция России, чтобы вернуть свою страну в клуб мировых империй, которые принимают важнейшие решения. Нельзя забывать также о том, что в России приближаются выборы. Генерал Козий назвал решение России возвращением ко временам холодной войны, хотя на данный момент, по его мнению, реальные угрозы Запад от этого вряд ли должен ожидать. Путин намерен бороться за то, чтобы наравне с США и другими странами решать судьбу будущей системы глобальной обороны. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Один из прокремлевских политологов, президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов, рассчитывает, что Запад сделает правильные выводы из приостановления России исполнения договора об обычных вооруженных силах в Европе. Какие претензии Москва предъявляет своим западным партнерам, принимая столь конфронтационное решение? На этот вопрос попытался ответить главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Россия считает, что западные партнеры договор этот не выполняют, то есть смысл этого договора, это как бы изначально, кстати говоря, есть значительная доля справедливости в заявлениях о том, что этот договор, вообще говоря, продукт абсолютно другой эпохи, подписанный в 90-м году, еще при наличии НАТО и Варшавского договора, он, конечно, сейчас смотрится чудовищным анахронизмом. Тот факт, что новые образовавшиеся с тех пор страны такие как страны Балтии, будучи членами НАТО, не входят в этот досье, и тем самым как бы выведены приграничные территории с Россией, выведены из этих ограничений. Тот факт, что Соединенные Штаты перебазируют свои объекты военные в Румынию и Болгарию. Ну и, наконец, вот система ПРО, которая тоже будет расположена в этой некогда такой деликатной зоне, как бы прифронтовой зоне Восток-Запад, то есть в Восточной Европе. Это все в комплексе вызывает вот такую реакцию. Россия считает, что ее готовностью выполнять соглашение Запад цинично пользуется. Запад это все видит совершенно иначе. Запад считает, что все, что делает Соединенные Штаты, вообще говоря, да все отношения не имеет, это их, так сказать, политика, поскольку и ПРО, и перемещение баз на Балканы, это американские действия, а не действия НАТО, например. Но, тем не менее, общая атмосфера в Европе, безусловно, она такая очень шаткая и легко может скатиться конфронтационной. Россия считает, что своими действиями она это предотвратит, хотя, может быть, и наоборот.
Профессор высшей школы экономики в прошлом, дипломат Федор Шелов-Ковидяев, считает, что договор об обычных вооруженных силах в Европе давно утратил свою актуальность, и решение президента Владимира Путина о приостановлении действия этого документа было предсказуемым.
Необходимость его соблюдения другими сторонами, кроме России, постоянно оговаривалась все новыми и новыми условиями, то выводом войск из Грузии, то выводом наших складов и наших миротворцев из Приднестровья, то еще какими-то дополнительными оговорками обставлялось. Поэтому, в принципе, вполне логичным было заявление Путина несколько месяцев тому назад о том, что Россия рассматривает для себя возможным приостановить свое участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. И, как мы помним, тогда это вызвало тоже реакцию достаточно напряженную, как бы все настоятельно советовали Москве этого не делать. Но сейчас, в общем, тоже реакция достаточно предсказуемая, потому что, конечно, это серьезно меняет обстановку на европейском континенте, потому что просто вслед за этим мы получаем некий вакуум. Да, все-таки договор был неким фактором, закреплявшим статус-кво.
Военный обозреватель Александр Гольц убежден, что несмотря на то, что действия Москвы не вызывают восторга у Запада, о серьезной конфронтации между партнерами не может быть и речи.
Ирония заключается в том, что несмотря на то, что адаптированный досье не ратифицирован, все страны НАТО его соблюдают. Никто не превышает своих лимитов. Я не думаю, что за отказом, за приостановкой нашего участия в ДАВСЕ последуют какие-то конкретные меры. Ну, вроде наращивания наших вооруженной группировки в Калининградской области или нарушения фланговых ограничений на юге страны. Скорее всего, все ограничится отказом другим участникам ДАВСЕ инспекции наших вооруженных сил.
Российские эксперты едины в одном. Конфликтуя с Западом, Владимир Путин еще больше укрепляет свои позиции в глазах рядового гражданина. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вкратце напомню вам главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 67-м году жизни скончался поэт и художник, представитель московского концептуализма Дмитрий Пригов. Высший юридический совет Ливии рассматривает вопрос о смертном приговоре 5 болгарским медсестрам и палестинскому врачу, которых обвиняют в заражении более 400 ливийских детей вирусом иммунодефицита человека. В Великобритании отпущены без предъявления обвинений 2 из 7 задержанных по делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго в конце июня. 3 арестованным, 2 в Британии, 1 в Австралии обвинения уже предъявлены. Эти и другие новости в кратком выпуске через 15 минут. Ну а в 2 часа дня сегодня в нашем эфире программа «Свобода в клубе». Квартира 44. Ее тема – памятники и память. Мемориалы и монументы, статуи и стелы. Им поклоняются, их оскверняют, они становятся поводом для политических демаршей. Государство и народ – кто заказывает памятники? В студии социологи Лев Гудков и Борис Дубин, культурологи Рустам Рахматуллин и Наталья Дарсавелидзе, архитектор Александр Можаев и критик Наталья Иванова. Ведет передачу Елена Фанайлова. Ну а сейчас в программе «Свобода в 9» время обзора прессы. В студии моя коллега Вероника Баде. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Итак, что же на первых полосах?
Ну, прежде всего, конечно, это введение России моратория на договор об обычных вооруженных силах в Европе. Вот что пишет, например, по этому поводу «Коммерсант Дейли». Президент России Владимир Путин приостановил своим указом исполнение России до все. Формально это решение является ответом Кремля на отказ Запада подписывать адаптированные соглашения к этому устаревшему договору. На самом же деле введение моратория на ДОВСЕ может стать первым шагом Москвы по коренному пересмотру невыгодного ей военно-политического расклада, сложившегося в мире за последние полтора десятилетия.
Я так понимаю, что еще одна важная тема, которая сегодня также попала на первые полосы газет, это списки экстремистской литературы.
Да, вот тот же «Коммерсант». Государство обзавелось библиотекой экстремиста, обнародовал список запрещенной в России литературы. В субботу в России впервые официально опубликован список экстремистских произведений. В него вошли 14 печатных аудио- и видеоматериалов, признанных судом экстремистскими, разжигающими и разжигающих национальную, межнациональную рознь. Федеральные регистрационные службы заявили, что список будет публиковаться дважды в год, и выразили надежду, что он не будет пополняться. Эти надежды не разделяют правозащитники, считающие, что в список могут попасть не только фашистские, но и оппозиционные материалы. А вот, например, политолог Андрей Пиантковский видит в этом, это уже издание газеты пишет, видит в этом отвлекающую операцию, оправдывающую применение закона об экстремизме по отношению к книгам и выступлениям демократических авторов, не имеющих ничего общего с разжиганием национальной и социальной розни. Появлению черных списков предшествовало внесение в этом месяце Госдумы нашумевших поправок в закон об экстремизме, отмечает газета. По словам Пиантковского, теперь стало окончательно ясно, что этот закон будет использоваться для расправы с политическими противниками режима. За примерами, по его словам, далеко ходить не надо. Сыщики прокуратуры с пристрастием изучают сейчас творчество Виктора Шендеровича, Юлии Латыниной, Владимира Прибыловского.
Вероника, я так понимаю, что газеты сегодня подводят итоги весеннего призыва, тема армии тоже одна из главных.
Ну, в частности, вот «Новая газета» подводит, Павел Фельгенгауэр, обозреватель «Новой газеты», подводит итоги весеннего призыва. Статья называется «Военкомам придется рожать». Чтобы выполнить план призыва, в ближайшем будущем Минобороны придется забрить всех 18-летних и где-то взять еще 50 тысяч человек. Весенний призыв закончился, и по словам начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерала Василия Смирнова, план полностью выполнен. Но остальным не время расслабляться. Призывать будут все больше. С 2009 года в два раза. А потенциальных призывников с каждым годом все меньше. Внятных объяснений, как решать эту задачу, российская власть не дает. Соображения такие наверняка есть, но о них не говорят и ожидать следует, полагает Павел Фельгенгауэр, худшего. Многим родителям имеет смысл заранее начать откладывать на неизбежный черный день. По уму надо было бы уже давно начать в корне менять вооруженные силы и военную доктрину России в соответствии с демографическими возможностями страны, пишет газета, но об этом ни в Кремле, ни в Минобороны не заикаются. Тогда остается менять правила призыва. Логика Генштаба понятна – ввести уголовную статью за уклонение от службы и за оставление части. Дума, которую в декабре переизберут по утвержденным партийным спискам, без звука примет любое ужесточение, отмечает Павел Фельгенгауэр.
Вот такие главные темы в обзоре прессы. Его подготовила моя коллега Вероника Баде. Ну а теперь новости спорта. В студии наш спортивный обозреватель Наталья Федотова. Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, какова же панорама спортивных событий?
Ну, спортивных событий, как всегда, в выходные бывает немало. Ну, выделю три основные новости. Две из них относятся к футболу. В воскресенье были сыграны заключительные матчи 16-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги. С одинаковым счетом 2-1 Москва в гостях обыграла Томи, а Спартак из Нальчика тоже на выезде крылья Советов. Зенит на своем своем поле взял верх над Ростовом 2-0 и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, набрав 30 очков. В Венесуэле в финальном матче 42-го розыгрыша Кубка Америки сборная Бразилии одержала победу над командой Аргентины 3-0 и таким образом защитила свой титул. Днем ранее в матче за третье место мексиканцы выиграли у уругвайцев 3-1. Женская сборная России по теннису в полуфинале Кубка Федерации в Стоуэ США выиграла у американской команды 3-2. Соперницами россиянок в финале, который пройдет 15-16 сентября в Москве, будут итальянки, которые во втором полуфинале с таким же счетом 3-2 выиграли у француженок.
Да, Наталья, давайте чуть подробнее о теннисе. После того, как стало известно, что в составе американской команды не сможет выступить Серена Уильямс, все были уверены, что судьба полуфинального матча решится в парной встрече. И что в итоге произошло?
Да, в итоге так и произошло. Но, правда, в субботу, вот во время игры Петровой с Винус Уильямс, появилась надежда, что можно победить и раньше, не доводя дело до пары. Тогда Петрова уступила первым сете на тайбреке, ну а второй выиграла, причем с разгромным счетом 6-0. Но в итоге Петрова все-таки упустила свой шанс и не смогла довести матч до победы. И таким образом, после первого дня матча счет был ничейным 1-1. А в воскресенье Анна Чеквитадзе проиграла Винус Уильямс. Затем надежда Петрова восстановила равновесие, и решающей стала встреча, как ожидалось, в парном разряде, где Петрова и Елена Веснина трудом взяли верх над Уильямс и Лисой Реймонд 7-5, 7-6. Ну, напомню, что в финале россиянки будут играть с итальянками, которые, между прочим, являются действующими обладательницами Кубка.
Наталья, давайте тогда еще немного о финале Кубка Америки. Бразилия не была фаворитом. Победу над аргентинцами, да еще с таким преимуществом, наверное, не ожидал никто.
Да, судя по тому, как выступала на этих соревнованиях та же сборная Аргентины, она легко и с большим преимуществом побеждала во всех матчах, и все были уверены, что в финале у нее проблемы со сборной Бразилии, которая играла намного слабее, совсем не похожа на пятикратных чемпионов мира, были бразильцы. Вот, но так получилось, тем не менее, что бразильцы собрались и в главном матче сыграли очень здорово. Они выиграли со счетом 3-0 и доказали, что не зря владеют почетным трофеем. Они, напомню, выиграли предыдущий розыгрыш Кубка, а всего побеждали в этом турнире, с учетом последнего уже, то есть сегодняшнего выигрыша, 8 раз. Ну, Михаил, и, наверное, предваряя ваш вопрос, скажу, что Вагнер Лав провел на поле почти всю...
Футболист ЦСКА.
Да, почти всю эту игру. Он был заменен на 90-й минуте, но успеха не добился. И таким образом на счету нападающего ЦСКА на этих соревнованиях остался всего один гол. Ну, надеемся, что Вагнер Лав вернется из Америки в Москву и будет теперь забивать за ЦСКА, который сейчас выступает очень неудачно и в российском чемпионате идет лишь на 6-м месте, набрав 22 очка.
И напомним, что в Кубке Америки 3-е место заняла сборная Мексики, обыграв в матче за 3-е место, за бронзовые медали, команду Уругвая.
Да, так и есть. Команда Мексики тоже, она очень сильно выступала весь турнир. Я думаю, что 3-е место — это заслуженный результат для нее.
Спасибо, Наталья. О главных событиях в мире спорта мы беседовали с нашим обозревателем Натальей Федотовой. Вы слушаете «Свободу в 9». Полиция Праги расследует случай кражи с Ольшанского кладбища 48 бронзовых барельефов, которые украшали надгробие советских солдат. Вандалы снимали бронзовые слитки в три приема в мае и июне. За последний год похищено 102 барельефа с могил советских воинов. Найти преступников и слитки пока не удалось. С подробностями наш корреспондент в Чехии Александра Вагнер.
В последний раз полиция зарегистрировала кражу бронзовых барельефов на Ольшанском кладбище 9 июля. Однако расследование началось еще в мае, когда вандалы впервые сняли с надгробий советских солдат 11 украшений из бронзы. Уже 2 месяца полицейские проверяют приемные пункты металлолома в Праге и пригороде, но слитки пока не нашли. На прошлой неделе был объявлен и общий республиканский розыск, говорит Владимир Катроуш из полиции города Праги. Кража совершена из-за наживы с целью перепродажи цветных металлов. Столь крупное хищение мы зарегистрировали на Ольшанском кладбище впервые. Но такое случается не только на военных кладбищах, а во всей Чешской Республике. Воруют памятные таблички, бюсты и барельефы из бронзы. Чтобы предупредить хищение, мы постепенно расширяем систему видеонаблюдения. Кража цветных металлов считается вторым после угона автомобилей самым распространенным видом воровства в Праге. Ежегодно регистрируют около 2000 случаев. Поймать преступников с поличным удается нечасто. В полиции говорят, что нередко краденое переплавляют. Там, где невозможно установить видеонаблюдение, похищенные бронзовые украшения или таблички заменяют гипсовыми. Под копиями нередко пишут предостережения для будущих вандалов, что предмет не содержит сплавов цветных металлов. Продолжает Андрей Чертек из Управления по военным захоронениям Чехии. Министерство обороны ведет учет всех военных захоронений в Чешской Республике и выделяет дотации на реставрацию могил. Когда происходят подобные случаи вандализма, районное отделение Пражского магистрата, которое ухаживает за Ольшанским кладбищем, направляет нам заявку с просьбой о финансировании восстановления барельефов. На уход за могилами солдат иностранных армий, погибших на территории республики, Министерство обороны Чехии ежегодно тратит почти 500 000 евро. Кроме этого, выделяются дотации на уход за чехословацкими захоронениями за границей. Год назад во Владивостоке чехи финансировали реконструкцию памятника легионерам, павшим в начале прошлого века во время гражданской войны в России. В данный момент Министерство обороны выделило средства на восстановление захоронений чехословацких легионеров в Бузулуке. Бронзовые барельефы на Ольшанском кладбище в Праге похищали и раньше, но всегда восстанавливали. На некоторых надгробиях советских воинов есть копии из гипса. По цвету они отличаются от барельефов из чистой бронзы. Тем не менее, Министерство иностранных дел Российской Федерации направило письмо послу Чехии в Москве Мирославу Костелке с просьбой расследовать случаи вандализма на могилах советских воинов. Продолжает Карл Свобода из Ассоциации по международным вопросам Чехии.
Такой мотив.
Причина немедленной реакции российских политиков на случай, произошедший на Ольшанском кладбище, скорее всего, связана с недавним происшествием в городе Брно. Там находится мемориал «Королевское поле», где, как и в Праге, похоронены красноармейцы. Месяц назад мэр столицы Моравии распорядился снять символы серпа и молота с памятника погибшим во Второй мировой войне советским солдатам. Свастика, по его мнению, то же самое, что серп и молот. Тем не менее, в этой ситуации удалось найти решение. Символы восстановят. В случае с Ольшанским кладбищем ситуация заранее была понятна. Ради того, чтобы продать бронзу, кто-то решил украсть сделанные из нее барельефы. Я уверен, что чешская сторона постарается как можно скорее восстановить оскверненные надгробия. Были причины решать эту проблему на дипломатическом уровне. На политическом уровне отношения неплохие. Они основаны на прагматических интересах обеих стран. Напряженная ситуация последних дней мне скорее напоминает бурю в стакане воды. Это было мнение Карла Свободы из Ассоциации по международным вопросам Чехии. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». После двухминутной сводки новостей услышим интервью на тему «Россия, чиновники и коррупция». Опрос о том, сталкивались ли россияне с коррумпированными чиновниками. Репортаж с выставки ландшафтного дизайна. Как сделать свой сад красивым. Новости двух мегаполисов. Посмотрим на московскую афишу. В общем, немало интересного. Ну а в прямом эфире Радио «Свобода» сегодня в 11 часов, программа «Час прессы», смотрим телевизор, речь пойдет о новых зрителях телеканала «Дважды два». Ведущая программы Анна Качкаева поговорит с генеральным директором телеканала Натальей Вашко. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут, узнаем последние новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве на 67-м году жизни скончался поэт и художник, представитель московского концептуализма Дмитрий Пригов. 7 июля Пригов, перенесший несколько операций на сердце, был госпитализирован с инфарктом и все это время находился в реанимации. Высший юридический совет Ливии рассматривает сегодня вопрос о смертном приговоре 5 болгарским медсестрам и палестинскому врачу, которых обвиняют в заражении более 400 ливийских детей вирусом иммунодефицита человека. Совет, подконтрольный правительству, обладает правом помилования и смягчения приговоров Верховного суда. 11 июля Верховный суд Ливии подтвердил смертный приговор иностранным медикам. Суд в Австралии выпустил под залог индийского врача, обвиняемого в пособничестве организаторам неудавшихся терактов в Лондоне и Глазго в конце июня. По данным следствия, 29-летний Мохаммед Ханиф, задержанный 2 июля в аэропорту Брисбена, не был напрямую замешан в подготовке терактов. Он предстанет перед судом в конце августа. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что Северная Корея остановила свой единственный ядерный реактор. Инспекторы проверяют ядерный центр в Йонбоне со вчерашнего дня. В субботу Пхеньян объявил, что реактор отключен после того, как в страну прибыл первый танкер с топливом из Южной Кореи. КНДР согласилась свернуть свою ядерную программу в обмен на экономическую помощь. На северо-западе Пакистана за два дня жертвами терактов стали около 60 человек, большинство погибших военнослужащие. На севере Ливана в боях с экстремистами погиб еще один военнослужащий, сотый по счету. Правительственные войска с 20 мая пытаются выбить боевиков группировки «Фатх аль-Ислам» из палестинского лагеря беженцев под Триполи. Президент Армении Роберт Кочерян заявил, что его страна не планирует вступать в НАТО. В интервью немецкому журналу «Шпигель» Кочерян сказал, что членство в Североатлантическом Союзе может осложнить отношения Армении с соседними странами.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сегодня в Челябинской области будут оглашены два приговора чиновникам, которых обвиняют в коррупции, в частности, по уголовному делу вице-губернатора Челябинской области Виктора Тимошова и бывшего мэра Трехгорного Николая Лубенца. Это два разных процесса. Завтра на Дальнем Востоке будут оглашать приговор чиновнику. Обвинения те же. В Тверской области почти половина областной думы оказалась под подозрением в коррупции. Суд присяжных рассматривает это дело. А с нами сейчас на прямой связи председатель антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Кирилл, доброе утро.
Алло.
Да, Кирилл, да. Слышите меня? Доброе утро. Столько дел против коррумпированных чиновников. Что это? Свидетельство того, что борьба в этом направлении идет и идет не безуспешно?
Вы знаете, дело в следующем. У нас все-таки надо забывать, что у нас 2007 год, да, и 2008 у нас на носу. То есть выборы. Дело в том, что население, как показывают опросы, 90% не доверяет коррумпированной власти. Даже больше 90%. При этом президент сделал в своем послании ставку именно на борьбу с коррупцией. Нужно выполнять условия, который поставил президент, да? И вот их выполняют. Ну, давайте посмотрим уровень. Это уровень муниципальных руководителей, региональных руководителей. И ни в коем случае это не уровень федеральных чиновников высшего уровня. Потому что коррупция идет, она как пирамида, да, она распространяется. И это, в принципе, система государственного управления в России. Поэтому прежде всего, это как бы была война и борьба с оборотнями накануне 2003 года выборов. Дальше убираются чиновники, при этом идет такая междуусобная политическая борьба, да, это такими руками борьбы с коррупцией. Убираются неугодные губернатору, который имеет поддержку, либо губернаторы, которые потеряли поддержку, да, это вот как бы такая квази-политическая конкуренция. И есть еще один аспект. Это аспект в том, что заключается, что все-таки идет рост выдвиженцев, а именно выдвиженцев, имеющих возможность заплатить за должности. Это тоже фактор, который играет на вот эти вот громкие процессы.
Кирилл, но все-таки что можно сказать? Общий уровень коррупции в России, он снижается?
Нет. Дело в том, что мы даже видим по таким показателям, как ставки на должности, ставки, вот сейчас вот скандалы, связанные с финансированием и покупкой мест в законодательных органах, цена растет. Значит, рынок увеличивается, ну, это показания просто по коррупционному рынку, да? И объемы, о которых мы говорим, они реально увеличились. Даже то заявление, которое в декабре было сделано, 240 миллиардов долларов в год, ну, это...
Это объем бюджет. Так называемого рынка коррупции,
да,
в России.
Да, коррупционных услуг.
Кирилл, скажите, а у вас были исследования, по-моему, на эту тему. Средний размер взятки в России, каков он?
Вы знаете, он сейчас доходит до 30 тысяч долларов, но надо понимать, что это не есть, это средняя коррупция, это не системная коррупция, не политическая коррупция, да? Это вот средняя коррупция, это средний бизнесмен и средний чиновник. И берется среднестатистическая, порядка 30 тысяч долларов.
Что можно сказать о том, каковы самые коррумпированные области?
Ну, вы знаете, это управление федеральной собственностью. Прежде всего, мы считаем коррумпированным не по количеству взяток, а по объемам. да, это отрасли, связанные с дорожный фонд, да, все с бюджетом, закупки, государственные закупки. И если брать МВД, другие правоохранительные органы, они, наверное, где-то вместе на четвертом, на пятом. Все-таки основные деньги, природные ресурсы, использование природных ресурсов, да, это связано с нашими естественными монополиями государственными и управлением собственностью.
А если брать географическую карту коррупции, то здесь в лидерах европейская часть, столица?
Конечно, столица. Конечно, потому что основная система управления, она находится в столице, самые большие взятки это в столице, самые дорогие должности это в столице. Понятно, где большие деньги, где административный ресурс стоит дороже, там и идет основное перераспределение коррупционного рынка.
Антикоррупционный комитет, естественно, борется с коррупцией. Ваша организация, расскажите, как и каковы методы этой борьбы?
Вы знаете, основные условия противодействия коррупции – это выявление и придание гласности схем самих. Мы проводим анализ, это как бы такая научная работа. Да? И в том числе мы большие дела, связанные, проводим вместе с журналистами расследования и придаем их гласности. Это единственный метод защититься от коррупции. При этом до тех пор, пока каждый гражданин не поймет, что угроза от коррупции – это его личная угроза. Например, если гаишник отпускает пьяного водителя, то этот пьяный водитель может убить кого угодно. Да? Он является потенциальным убийцей. Или если милиционер пропускает на самолет террористов, смертниц, за 1500 рублей, значит, система является угрозой для любого гражданина. До тех пор бороться с коррупцией бесполезно, потому что проблема противодействия коррупции, не борьбы противодействия коррупции, это проблема каждого гражданина. И пока он не заботится ею, мы это делаем, потому что мы понимаем эту угрозу, мы объединились единомышленники, и мы пытаемся что-то сделать.
Кирилл, насколько я знаю, вы раньше говорили об этом, что в вашей работе не все так гладко, как хотелось бы, и даже поступали угрозы в адрес активистов Национального антикоррупционного комитета.
У нас были убиты два. Один член Национального коррупционного комитета, Сережа Харламов, он был застрелен возле дома. Координатор по Смоленской области, были угрозы координатору в Орловской области, сейчас новому координатору в Смоленской области идут угрозы, да, то есть где люди работают, это же криминал, коррупция это криминал. Это криминал, поэтому любой криминал действует криминальными путями. Убийство, мы работали вместе с Юрочкой Очихиным, да, вот это же все понятно, это...
Кирилл, если говорить в общем, то в общем о коррупции, конечно, и вопрос будет такой общий тоже. Есть ли свет в конце тоннеля?
Есть. Свет есть, и у нас это примером являются нормально развивающиеся страны с нормальными демократиями, потому что именно демократические процессы, политическая конкуренция, независимые СМИ, они являются основой противодействия коррупции. То, что сейчас говорят, что у нас там сингапурский вариант, у нас он не пройдет. Огромное количество чиновников, их невозможно контролировать. При этом чиновники высшего уровня присосались к трубам, да, и разного характера. И их состояние уже исчисляется сотнями миллиардов долларов. Дело в том, что той же самой Италии, которая была коррумпирована буквально там 15 лет назад, чуть не лучше была ситуация, как у нас, когда просто люди вышли с конкретными требованиями, не с оружием в руках, а то, наверное, многие знают, это так называемый марш пустых кастрюль, да, когда люди просто шли молча и стучали. Вот тогда чиновники понимают угрозу.
Что-то похожее на марш несогласных, только в отдельно взятой сфере.
Да, но там, понимаете, там конкретные требования. Требования, которые понятны и не просто некие обвинения, да, а вот они должны быть конкретизированы. Ведь задача конкретизировать обвинения. Претензии, потому что любое преступление, оно имеет смысл его оглашать, да, скрытое преступление, если у тебя есть доказательства, и ты можешь говорить об этом. Вот задача наша, в том числе, это сбор той доказательной базы, представления и общества. создание неудобной обстановки, да, для наших коррумпированных чиновников.
Спасибо вам большое, Кирилл, за это интервью. Всего доброго.
До свидания.
Напомню, в эфире «Радио Свобода» был председатель антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Эту тему в программе «Свобода в 9» продолжит опрос. Сталкивались ли вы с коррумпированными чиновниками? Спрашивала прохожих на улицах Екатеринбурга наш корреспондент Дарья Здравомыслова.
Да нет, в принципе, не приходилось. Просто не так часто обращаемся к чиновникам, чтобы какие-то взятки давать. Если придется обратиться, то придется и связаться. Я вполне уверена, что взятки все-таки дают. Взятка – двигатель прогресса. И у нас изначально это, скорее всего, заложено. Чтобы что-то сделать, надо обязательно подмазать. Не подмажешь – не поедешь.
Не без этого. Ресторан, там казино. Должны были закрыть 1 июля. А до сих пор его не закрыли. Вывод, все это взаимосвязано. Там наверху договорились просто друг с другом. Кто-то кому-то что-то, какие-то поблажки сделал.
Это был случай, комитет по имуществу муниципальному. Мне дали как аренду здание, я сделала ремонт, и меня потом выгнали. Ремонт присвоили себе. Связываю с мошенничеством. Были отдельные такие чиновники, которые вот такие вещи прокручивали. Были намеки, что взятка нужна. Взятку не дала, поэтому вот так вот.
Намек был, да, но сразу договорились так, что ничего такого не будет. Нужно было продвижение документа, когда на квартиру я оформлял, чтобы быстрее было это. Все прошло нормально.
У нас в малом бизнесе дочь работает, это у нас распространено. Рассказывают налоговые, эти санэпидемстанции, пожарники, все берут взятки. Это норма и каждый год.
Мне кажется, люди сами хотят деньги платить. Ну, потому что ситуация такая, потому что у нас так все устроено. Чтобы сделать что-то, какую-то бумажку где-то получить, любое действие, приходится тратить уйму времени. Сейчас такая жизнь, что время сейчас дороже денег. То есть вот чтобы сохранить вот это самое ценное, приходится платить.
Вот у меня были случаи, когда я понимала, что мы уперлись. И чиновник понимает, что мы уперлись. Когда диалога дальше нет, а продолжить как-то надо или выходить. Ну, остается тогда что-то предлагать.
Ну, я сам коррумпированный чиновник. Директор дома ночного пребывания социального такси. Никаких случаев не бывает. У нас полное взаимопонимание между мной и министром. Поэтому мы делаем все для того, чтобы для этих людей было хорошо.
В любом вопросе практически постоянно возникают такие трудности. Взятки дают постоянно. Не приватизировать жилье быстро. Система у нас такая. Уже все это из поколения в поколение. Они уже привыкли получать взятки, просить их в открытую или как-то скрытно. Но люди, когда идут к чиновнику, они изначально уже знают, что нужно платить. Не всегда, но если хочешь делать все быстро, качественно, нужно платить.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, приходилось ли вам сталкиваться с коррумпированными чиновниками. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
«Радио Свобода. Новости».
В Великобритании отпущены без предъявления обвинений 2 из 7 задержанных по делу о попытках терактов в Лондоне и Глазго в конце июня. 3 арестованным, 2 в Британии, 1 в Австралии обвинения уже предъявлены. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что Северная Корея остановила свой единственный ядерный реактор. Высший юридический совет Ливии рассматривает сегодня вопрос о смертном приговоре 5 болгарским медсестрам и палестинскому врачу, которых обвиняют в заражении более 400 ливийских детей вирусом иммунодефицита человека. В Москве на 67-м году жизни скончался поэт и художник, представитель московского концептуализма Дмитрий Пригов. Эти и другие новости подробно в краткой сводке новостей, простите, в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга и панораму основных событий двух мегаполисов представит Татьяна Волович.
Петербург. ЮНЕСКО подтвердила запрос об остановке строительства небоскреба «Газпрома» в районе Охты. Глава Европейско-американского отделения Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтельд Рослер сообщил, что комитет попросил российские власти отказаться от выдачи разрешений, чтобы выяснить, было ли полностью учтено выдающееся всемирное значение культурного наследия Петербурга и не будет ли оно поставлено под угрозу данным строительством. Ранее городские чиновники заявляли, что никакой позиции ЮНЕСКО на сегодняшний день по проекту Охта-центра не существует. Москва. В столице решено проводить ежегодные учения по эвакуации людей из высотных зданий. За последние 10-15 лет в Москве построено 20 высотных комплексов. До 2015 года их планируют построить еще 200. Организовывать учения будут подразделения системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Характер тренировок по эвакуации людей из высоток будет в каждом конкретном случае определять руководитель учений. Петербург. Через год будет вручен первый орден императрицы Марии Федоровны, учрежденного как российская общественная награда за жертвенность и попечительство. Инициатором учреждения нового ордена выступила общественная организация «Золотая книга Санкт-Петербурга». Почему орден было решено назвать в честь супруги Павла I, объяснил председатель исполкома этой организации Сергей Григорьев.
Ее дела и ее наследие для нас сегодня имеют особое значение, потому что благодаря ей благотворительность в России стала государственной политикой. Мы пытаемся вернуть в нашу действительность те основы благотворительности, которые были заложены ей. А как быть с теми людьми, которые могут себя по праву назвать последователями дел Марии Федоровны в нашей жизни? Естественно, вопрос стимулирования и морального и нравственного поощрения – это тоже было немаловажно. Вот отсюда родилась идея учреждения и создания ордена имени императрицы Марии Федоровны.
Москва. В сквере рядом со станцией метро Новокузнецкая на Пятницкой улице появится новый фонтан. Одновременно со строительством фонтана будет реконструирован и сам сквер. Здесь появятся новые фонари и скамейки. Фонтан в сквере на Пятницкой станет частью создаваемой сейчас единой пешеходной зоны туристического маршрута по достопримечательным местам Замоскворечья. Фонтан будет представлять собой гранитную чашу, в центре которой расположены фигуры мужчины и женщины, символизирующие Адама и Еву. Фонтан намечен на открытие ко дню города. Петербург. Сегодня киностудия «Никола Фильм» приступает к съемкам фильма «Александр. Невская битва». Картина расскажет о юности князя Александра Ярославича, вошедшего в отечественную историю как святой и благоверный великий князь Александр Невский, небесный покровитель русского воинства. В основе сценария, написанного Владимиром Вардунасом, лежит анализ более 100 летописей, статей и монографий по истории России. Вместе с тем, создатели фильма считают, что картина делается для современных зрителей. На экраны картину планируется выпустить в мае 2008 года. Новости Москвы и Петербурга. 16 июля. Татьяна Волович.
Главный репортаж этой рубрики сегодня из Москвы. В столице, во дворе Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства, проходит так называемая «Неделя садов». Традиционная выставка, посвященная современным тенденциям ландшафтного искусства. О том, какова тема садовой недели этого года и что необычного можно увидеть в Москве, Лиля Пальвелева.
Неделя садов проводится стараниями журнала «Мезонин». В обширном, площадью в 5000 квадратных метров, парке усадьбы графа Остермана уже шестое лето подряд архитекторы, дизайнеры и флористы представляют свои фантазии на заданную тему. Тема этого года – «Розовый сад». Хотя асфальтированные дорожки расточительно усыпаны лепестками роз, хотя их аромат пересиливает даже автомобильные выхлопы соседнего садового кольца, в представленных работах этих растений вот неожиданность не так уж много. А в проекте Светланы Цибизовой и Елены Садовой есть клумбы, да не где-нибудь, а на скате крыши беседки, но роз на них нет вовсе. Елена Седова поясняет.
Розовый сад – это понятие не только розы как биологический вид, но и розовый цвет. Наша идея взята из названия полотна Джеймса Уистлера «Гармония в зеленом и розовом». По нашим ощущениям, розовый цвет достаточно напряженный цвет, и его очень осторожно надо использовать в ландшафтном дизайне. И уравновешивается он зеленым через какие-то фиолетово-серые тона, что и присутствует в нашем саду. Поэтому та стрела, которая на крыше, она у нас насыщена розовая с переходом от такого солевого до светлого. А внизу здесь вот как раз такой релакс, уравновешивание фиолетово-розовые и лавандовые и серые тона. На наш взгляд, вот это создает гармонию.
Это зона покоя, где можно отдыхать.
Зона покоя, да.
Ну а самый радикальный проект нынешней недели садов – это, пожалуй, архитектурная конструкция, которая выполнена из щитов, агрессивно выкрашенных во все оттенки розового. Живых растений здесь не встретишь, щитами даже газон застелен. Оказалось, в этой зоне яблоня, так и ветку вместе с яблоком выкрасили. Жесткие контуры конструкции образуют условный бутон. На табличке название не название, скорее эпиграф. Роза, как символическая фигура, до того насыщена смыслами, что смысла у нее почти нет. Подпись Умберто Эко. Слово одному из авторов проекта Марии Жерельевой.
Само понятие роза уже настолько обыденно, всеми любимое, всеми воспетое. Хотелось взглянуть на нее немножко иначе, представить ее историю, ее структуру. Поскольку образование базовое архитектурное, то это позволило выразить розу несколько иными способами. В принципе, она узнаваема, и многие узнают, что это бутон, вот это бутон полуроспуски.
Дизайнер Ольга Майорова добавляет.
Вы знаете, вообще хотелось нам как-то несколько расширить эту тему, розовый сад. Эта тема все-таки может трактоваться достаточно широко. И сад розового цвета, и, скажем, восприятие жизни в розовом цвете. То есть, в общем, это достаточно широкая тема для обсуждения, а не только сад, в котором растут розы. Поэтому вот и розовые яблоки – это некое такое хулиганство.
Неподалеку от лаконичной работы Ольги Майоровой и Марии Ожерельевой павильон, поражающий воображение пышностью и избыточностью. На траве там и сям псевдобронзовые индийские божества. Беседка увита муслиновыми драпировками. Внутри стол с мисочками да вазочками. В каждой лепестки и травы, говорит Кристина Луферова.
Мы представляем проект «Чаепитие в саду целебных трав» или «Искусство выживания в условиях техногенного стресса». Мы предлагаем создавать целебную среду обитания с помощью лекарственных и эфиромасличных растений, с помощью мебели из натурального дерева, ручной работы, с помощью знаний, которые нам дают как российская культура, так и индийская культура. Причем вот очень интересно, индийцы, они по происхождению славяне, только они ушли на восток и там перемешались с местными племенами. То есть, в общем, две культуры, которые достаточно тесно связаны корнями. А у нас получились действительно сады махараджей, потому что пряности все пришли из Индии, Пакистана, Ирана. И таким образом те растения, которые у нас здесь представлены, а это в основном лекарственные и эфиромасличные растения. Это вот растения, которые исконно произрастали там, в теплых краях. И потом постепенно перебрались в Европу и в Россию.
Приведите пример, какие растения здесь?
Исоп лекарственный, лаванда, шалфей лекарственный, два вида полыни, лапчатка обыкновенная или курильский чай, эхинацея, розы, эфиромасличные растения. И без них никуда.
В павильоне сады Махараджи посетители обещают все дни работы выставки поить травяными чаями. Организаторы позаботились о том, чтобы все пришедшие в парк-музей декоративно-прикладного искусства могли предаваться летней неге. Джазовая музыка тому подспорье. Но главное, у недели садов нет ничего общего с выставками-продажами. Здесь не посадочный материал предлагают и не удобрения, а дизайнерские идеи. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 16 июля, понедельник. Мы советуем, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. Этим вечером на сцене театра имени Пушкина в рамках Московского международного фестиваля канадский театр «Экс Махина» и Робер Лепаж играют спектакль «Баскерс опера», поставленный по мотивам оперы «Нищих». И сегодня же тот же театр, но уже на сцене Московского художественного театра имени Чехова, покажет спектакль «Проект Андерсен». Он посвящается Гансу Христиану Андерсену. Концерты. В пятой студии на Малой Поварской сегодня концерт из произведений колумбийских композиторов. В программе маленькая сюита для симфонического оркестра композитора Хавьера Мэй и Луис Антонио Эскобар. Концерт для скрипки с оркестром и сюиты на тему колумбийских народных мелодий. Исполнители – Колумбийский симфонический оркестр, радио и телевидение. Выставки и книги. В галерее Поп-оф-Арт сегодня открывается выставка одного из виднейших представителей примитивизма – липецкого художника Юрия Татьянина под названием «Упыри не пройдут». Юрий Татьянин славится не только своими необычными рисунками, но и нонконформистской деятельностью. Одной из последних его акций был самозахват заброшенного здания в центре Липецка и проведение в нем перформансов с целью дальнейшей трансформации помещения в местный центр современного искусства. А в клубе «Пироги» на Никольской одно из последних литературных событий этого сезона. Презентация очередного выпуска поэтического альманаха «Воздух». Рекомендует Елена Фанайлова.
Эпиграфом к журналу поэзии «Воздух» взяты известные слова Осипа Мандельштама. «Все стихи я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух». Главный редактор «Воздуха» Дмитрий Кузьмин ориентируется на неподцензурную ветку русской поэзии, которая ведет свою родословную от абериутов и леонозовцев. И главными героями журнала всегда будут Виктор Кривулин и Геннадий Айги, Дмитрий Пригов и Елена Шварц, Алексей Цветков и Ольга Седокова. Традиционно хороши в журнале и переводы современной англоязычной и украинской поэзии, которым редакция отдает предпочтение. Современные молодые авторы, которые будут читать в клубе «Пироги на Никольской», Кольской тоже уже достаточно известный любителям поэзии. Это певец городских окраин и радикальный последователь Маяковского Андрей Родионов. Это скорее выпивающая, чем читающая свои стихи элегантная и нежная ведьма Дина Гатина. Это известный радиоведущий Дмитрий Водейников. Словом, те, кто умеет не только писать хорошие стихи, но и делать из них отличное клубное шоу.
Это была «Московская афиша» на сегодня, 16 июля. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». На дне работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. А через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг». Главные темы передачи – очередной этап чемпионата мира в «Формуле-1», итоги уимблдонского турнира и экономические аспекты подготовки зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. А мы прощаемся с вами до полудня, встретимся в 12 часов. Слушайте программу «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы озабочены ситуацией с правами человека в странах-членах ОБСЕ.
Мы столкнулись практически повсеместно с воровством голосов.
Это долг, и Сербия должна выполнить свои обязательства.
Нас было 30 грузин, сейчас в живых осталось 18.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.